На днях полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был назначен также и министром по развитию Дальнего Востока. Виктор Ишаев побывал в Комсомолке. Фрагменты беседы мы предлагаем вашему вниманию.
Основное, значит, базирование министерства будет в Хабаровске.
Мы там рассчитывали. В Хабаровске, да?
Это будет очень правильно, и мы на это рассчитывали. Там и полпредство тоже там. Там аппарат полпредства небольшой, где-то 64 человека, это не считая всех технических возможностей. Поэтому в том аппарате это контрольные функции, это кадровые службы, это, значит, координация там всех правоохранительных органов, значит, то есть там такие внутренние политики, и не будет подвержена какой-то сегодня трансформации или там каких-то изменений, то там останется вот эти структуры однозначно. Это президентские структуры. А вот экономическое развитие, допустим, мы тоже департамент, и социальное развитие, а ближе к министерству.
Шел разговор про госкорпорацию, что будет госкорпорация. В чем тут хитрость?
Ну, разговоры-то идут, и какие-то документы были, но сегодня решений по госкорпорации нет.
Но одно другое не отменяет. То есть, может быть, и министерство...
Но что такое государственная корпорация? Да, такое? Сколько их сегодня у нас в государстве? Достаточно много. Mm-hmm. Это же не значит, что если есть госкорпорация, допустим, у того же господина Чемизова, куда входит 600 предприятий, на Министерство промышленности, она же не исчезла, она выполняет свои функции. А корпорация, она выполняет техническую координацию между этими предприятиями, помогает им в реализации поставленных задач. Это вот то, что сейчас существует. А по той корпорации, ну, будет решение, будем обсуждать.
Некоторые сейчас аналитики говорят, что вот создали, значит, Министерство Дальнего Востока, что это первый шаг к тому, и усиливаются угрозы сепаратизма в России.
Я не знаю таких аналитиков, не знаю таких экспертов. И их мнение меня абсолютно не волнует.
Но, тем не менее, это серьезно. Это вот есть такой иноземцев, есть такие, значит, ну, достаточно известные.
Сколько людей, столько мнений. Вы понимаете, о чем разговор? Значит, иногда вот эти мнения возникают, дабы чтобы не забыли про людей. Это тоже такие тенденции есть, я не хочу никого обидеть, но вопрос идет об усилении позиции Дальнего Востока и в политической жизни, и в экономической жизни государства. И вообще-то Дальний Восток, он должен дать многое государству. Во-первых, это фасад России, его представляет Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Я только начал говорить, что один из наиболее бурно развивающихся регионов – это АТР. Это страны БРИК. Они дают высочайший процент роста экономического. Значит, мы должны быть там, поскольку, чтобы государство развивалось, оно должно сотрудничать более активно с теми государствами, кто активно развивается. Мы не сможем обеспечить себе прирост и темпы роста 6-8% в год, вот, работая только с Европой. С Европой обязательно нужно работать, как мы работали, активно работать. Но там не будет этих темпов роста, мы понимаем. Бурно развивающиеся страны – это вот Китай, да, это Япония, да, это Корея, да, это Соединенные Штаты, да, это тоже Сингапур, Малайзия, там, это Индия, это, то есть, вот они сегодня те страны, где мы должны также прилагать достаточно усилий.
Давно прорабатывалась эта идея, насколько вам известно, чтобы создать именно Министерство Дальнего Востока? И второе, есть какие-то аналоги? Ну, скажем, у Китая есть там Министерство там, Синьцзянь-Уйгурского района, например, или у Бразилии там Министерство, или у Индии какие-то?
Ну, во-первых, такие прямые параллели мы не будем проводить, но, допустим, в Китае есть одно государство, 2-3 экономики, да? Есть Гонконг, есть тоже Тайвань, которые вышли, потом вернутся, сегодня активно сотрудничают. В Китае есть сегодня отдельно выделенные регионы, например, Северо-Восток Китая, есть программа по развитию Северо-Востока Китая, есть особые условия созданы для этого развития. И первая задача – вывод региона не только, значит, там, в какие-то передовые, а вначале выровнять траекторию развития со среднегосударственной. Что в Китае, что в России. Сегодня Дальний Восток по траектории развития несколько отстает, хотя работает более эффективно. На Дальнем Востоке живет 4,4% населения, а валовый продукт формирует 5,4%. У нас есть территории, где выработка валового продукта, она сопоставима с Сингапуром, допустим, там, или с Японией. Но это не значит, что люди там живут, как в Японии или как в Сингапуре.
Значит, вот создание министерства достаточно внезапно было все-таки, никто не ожидал его. А на самом деле, как прорабатывалась эта идея? Давно она появилась? Откуда?
Знаете, в свое время вот идея вице-премьер первый региональный был у нас, помните кто?
Нет?
Нет. Егоров в Чечне.
А, ну в Чечне, да, традиционно.
Да. Виктор Степанович Черномырдин также прорабатывал вопрос, значит, назначить вице-премьера по Дальнему Востоку. Но мы не поддерживали эту идею. Я первый не поддерживал, хотя, так сказать, взоры ложились так на губернатора Хабаровского края. Почему? Потому что нет механизма реализации. Что такое вице-премьеры? Это секретариат в составе 5-7-8 человек и все. А кто будет реализовывать все эти вещи? А какие механизмы влияния? Он что, законодатель? Нет. Министерство может вырабатывать свои законы, решения, какие-то правила работы. Что есть структура влияния, он, может быть, сегодня может активно влиять на программы. Каким образом? Для этого нужна структура. Что сегодня нужно смотреть на природные ресурсы, и они должны сегодня приносить существенный доход и меняться структура, значит. Какой механизм? Какая структура, значит? Министерство это может эти вопросы решать. То есть сегодня даже не увеличивать численность, а федеральных служащих на Дальнем Востоке больше, чем достаточно. Нужно сегодня посмотреть и провести ревизию. Какие-то передать субъекты, какие-то сохранить вот здесь за министерством, чтобы они выполняли контрольные, распределительные функции под контролем на месте. Первое, главное, наш вот результат, итоги 2011 года. У нас на первом месте, значит, 24,6% валового продукта – это как раз ресурсный блок. На втором месте у нас транспорт и связь. На третьем месте у нас строительство. Если мы возьмем, значит, экономику в целом Российской Федерации, то на первом месте торговля, финансово-банковский сектор. То есть у нас даже структура экономики несколько иная. Поэтому это наше абсолютное преимущество, и мы должны в этом направлении работать. Поэтому, вот, когда мы писали государственно-частное партнерство, это мы подразумевали, что государство опережающее создает инфраструктуру,
да,
а бизнес создает средства производства. Некоторые, не почитав эту работу, но услышав государственно-частное партнерство, они стали говорить, что это финансирование 50-50. Это называется софинансирование. Ну, на всякий случай. А государственно-частное партнерство – это именно государство создает опережающими темпами инфраструктуру. Вот этим мы должны создавать. Мы должны создать инфраструктуру на Дальнем Востоке. Тогда что-то придет. У нас многие страны, территории активно развивались, тоже Сингапур, и почему? Ну, и географическое положение в первую очередь, там, ну, может быть, климатические условия. Но развив инфраструктуру какую-то привлекательную, они получали более мощный толчок. Без этого невозможно. Государство сейчас вкладывает средства в эти вопросы. Мы говорим от этих проектов, вот здесь 28 проектов мы назвали, значит. Мы говорим от этих проектов как БАМ-2. Мы говорим о строительстве мостового перехода на Сахалин и вообще соединении Сахалина железной дорогой. Мы говорим, что нужно закончить, значит, все дороги М-59, М-60, это Уссури, Амур, то есть Чита, Хабаровск, Хабаровск-Владивосток, если мы их не закончим сложно. То у нас дорога нужна, значит, вот именно с Амурской области, из Сковородино в Якутию и уйти туда на Колыму. У нас из Якутии должен быть выход в районе Аяна, значит, тоже дорог. И мы их давно прописали.
А БАМ-2 на север пойдет?
БАМ-2 пойдет в Порт Ванино.
То есть сегодня все эти разговоры про мост на Сахалин, про железную дорогу на Магадан становятся вполне серьезными. То есть не по разделу научной фантастики, а уже...
Нет, да, мы эти разговоры-то ведем серьезно давным-давно. Мы вот, допустим, по БАМу-2, значит, докладывали президенту, есть поручение президента, есть такое задание. Уже институт, допустим, железной дороги просчитал, что, значит, где-то на уровень 2025 года мы должны везти 108 миллионов тонн. Мы говорим сегодня там о каких-то нефтеперерабатывающих заводах, сегодня нет на Дальнем Востоке в достаточном количестве. Сколько их там? Комсомольск, Хабаровск, да и всего в Приморье нет. На Сахалине нет нефтеперерабатывающего завода. Это что, нормальное явление? Потом не надо же говорить, что где там извлечение идет 60%. Мы же говорим сегодня евростандарт. Это минимум евро-5, так условно называют. То есть вопрос это. Потом посмотрите, какое использование сегодня ресурсов. Малайзия показывает за 2011 год. С одного куба древесины берут $627. Значит, Канада, Финляндия берут $500, $520, $530. Россия берет $90. То есть мы отдаем необработанную древесину. В Китае там нам изготавливают какой-то стол, и 1:20 возвращают эту продукцию. Это что за убогая такая политика? Должна быть полная переработка древесины. должны создавать условия в этом направлении, обязательно, значит, решать все эти вещи.
А там осталось еще что перерабатывать, Виктор Иванович?
Значит, там осталось. Если говорить сегодня расчетную лесосеку, сколько можно брать, и фактически, то мы не берем то, что положено. Если говорить, ну, я понимаю глубину вашего вопроса, значит, если говорить уже более профессионально, то у нас лесосека есть расчетная, а есть доступная. Если брать доступную лесосеку, это лесосека вдоль дорог, то там практически повыкосили. А вот то, что значит чуть дальше, то он вопрос уже стоит несколько посерьезнее. Это строительство дороги, то есть той инфраструктуры, чтобы можно было взять. Ну, допустим, те же малазийцы и все другие развитые страны, они же делают немножко по-другому. Даже у нас американцы, значит, работали, это пионер-групп работали, значит, они, бухта Сизиман, они пришли, вот там разместили заготовку и сразу переработали, увозили готовую продукцию.
Ну, китайцы на 49 лет у вас в аренду берут там леса и поля, если видите.
Это вы где слышали?
Комсомольской правде.
Это вы где? Вы где вы слышали? Я такого не слышал, не видел примера.
Ну, это в Чильты говорят.
Я, ну, читать немножко, значит, то ли чита, то ли чинита, понимаете?
Да, именно там, да.
Да, именно там. Это где-то вот, значит, где-то, ну, где-то далеко не у нас, да. А в чита, говорит, это где-то на Дальнем Востоке. Как говорил тот священнослужитель на уроке богословия, обоснуй, сын мой, на стол там, а мы уже поручим там вот. Прокуратуре,
где ваша власть заканчивается на западе вот вашего теперь огромного куска русской земли? Вот где, вот в каком городке?
Граница.
Граница где, вот скажите? Читаю. Я понимаю, что это
Дальневосточный федеральный округ.
Да. Не, это мы знаем, а вот ну, министерство не расширено?
Население 6 285 000.
Это мы читали.
36,1% территории России.
Мама, вот это звучит.
Хорошо. Ну, а как вы теперь будете?
Входит 9 субъектов. А начинается Амурская область, Еврейская область, Хабаровский край, значит, тут же рядом, левее, пойдем, Якутия, 3 076 000 квадратных километров. Ну и до Чукотки, и Камчат.
Виктор Иванович, как вы будете смотреть на такой дистанционный способ управления регионом, как товарищ Абрамович из Лондона там рулит? Вы не будете ставить вопрос, чтобы там по-человечески все было?
Вы знаете, дистанционные управления, они могут быть, могут не быть. Абрамович, он сегодня у нас законодатель. Но он создал там свое время, я пришел, ну, тоже так скептически относился, внимательно посмотрел. Вот он сегодня создал такие условия, например, если берем вот бюджетную обеспеченность на Сахалине, 110 тысяч на человека, берем Магадан, берем Якутию, ну, я беру там, где ресурсная часть, да, ну, там где-то порядка 140-130 тысяч.
А, значит, а что это за цифры, Виктор Иванович?
Это бюджетная обеспеченность на одного человека. Все, это понятно. Денег сколько на одного человека в год.
В год.
А вот на Чукотке 396 тысяч.
Но вы хвалите, потому что он деньги...
Я его не хвалю совершенно. Я его не видел, не знаю, значит...
Вы что, руку не пожимали?
Не, я говорю, вот в данной работе не объяснялись по этим вопросам. Но они создали такую систему нормальную, которая, в общем-то, эффективно работает.
То есть, ну, вы довольны, Абрамович, Виктор?
Абрамович законодатель, это не моя функция, понимаете? Там есть губернатор Купин, значит, толковый парень, работает весьма эффективно, и, в общем-то, его показатели, они выше, чем, так сказать, в среднем по федеральному уровню.
Виктор Иванович, теперь военный вопрос, можно? Армия вам очень благодарна, потому что за время, особенно за последние годы, вы очень сильно сдвинули жилищную проблему.
Это президентская программа.
Да, да. Но, тем не менее, была снеговая пать, которая до сих пор костью в горле стоит. Скажите мне, пожалуйста, дискомфортно ли вам, как вы считаете, армии живется в нашем, будем говорить, Дальневосточном федеральном округе?
Еще хотите, чтобы я вам всю правду рассказал?
Давайте, да. Виктор Иванович, мы все... Ну, скажите честно, мы же должны знать правду, а?
Вот первое, то, о чем мы говорим. Да. Ну, с вопросами, так сказать, с военными людьми. Да. Я тоже не новичок, работаю много. На всякий случай 24 года проработал на оборонном предприятии.
И 3 года прослужили в армии.
Значит, в армии прослужил, совершенно верно. Я активно, так сказать, работаю постоянно, значит, и с округом. Что касается программы обеспечения жильем. Очень верная программа президентская. она выполняется, может быть, где-то организационно не дорабатывается. То есть сегодня снеговая падь, построена 6 тысяч квартир.
Да.
Заселено 2500.
Вот почему уже 5-й год?
Значит, это министерство должно распределять, поскольку она дала такие полномочия сегодня военнослужащим, он вправе выбирать, где ему жить и где ему служить. Значит, это правильно, но создает сложности. Готовы ли к этим сложностям? Не совсем. Вот эта структура, то, что ввели там, не будем называть иностранные слова, обслуживание в другую сферу, значит, она немножко хромает. Я думаю, что они должны дорабатывать этот вопрос. В снеговой паде появится еще 3000 квартир. То, что касается Хабаровского края, на базе Волочаевского городка, я думаю, что мы там возьмем, там подрядчик назначен спецстрой, думаю, что мы тоже где-то в этом году, ну, минимум, там, 2500 квартир поставим. А вообще и по Хабаровску, я думаю, что 1006 квартир будет построено. Вы знаете, это в основном это решение проблемы. И вот когда я был... 2 года назад под Новый год вручал военнослужащим ключи, и они говорят спасибо, а мне перед ними стыдно. Понимаете, что мы так долго даем им долги. То есть надо давать веселее. Эта проблема должна быть решена. То, что сократена Камчатка-Вилючинск, это решение Путина личное, да я должен сказать, решение, которое мы поддерживаем двумя руками. Вообще не может быть одного центра. Также не может быть одного центра судостроения, в том числе и атомным подводом судостроения. Там, на Дальнем Востоке, должно быть. И то, что сегодня там в Большом Камне верфи строится, и мы рассчитываем иметь там хороший большой сухой док, где-то, чтобы можно было строить что-то 1300 тонн. Вы понимаете, достаточно серьезно. Мы строили максимум в России там 60-65 кузнецов «Адмирал» там. Больше не строили. Это достаточно серьезно, и, в общем-то, и мы на этом вопросе, я там был, смотрел, я думаю, президент приедет туда еще, посмотрит. Это хорошее движение, которое идет вперед. Вот то, что решение, допустим, Мистраль, ну, 50 на 50, как люди говорят, что да, это плохо, что мы берем иностранный корабль, но это хорошо, что у нас будет хороший корабль. Ну, вообще-то, все страны берут иностранную технику, даже исходя из того, что посмотреть, что же нового в технологиях во всех этих вопросах. И то, что китайцы наш брошенный авианосец дорабатывают, никто из них от этого, ну, не страдает каким-то чувством неполноценности. И они правильно делают, разумно делают. А вообще-то, вот знаете, вот на Боинге, который изготавливает там современный, пусть там... Ну, не будем говорить, там, 787-й, даже 3-7, значит, на нем работает 200 тысяч, но у него кооперация со всеми странами, в том числе и из России. Переднюю стойку ему поставляет верхняя солда. Там титан ВТ-1-0, вот они его берут. Оперение они берут за все композиты в Японии. Авионику берут во Франции. Это абсолютно разумно, это правильно. Это правильно, так оно должно быть. То, что мы видим, что в судостроении что-то начинает двигаться, уже есть хорошие заказы, это хорошо. То, что мы видим, что тяжелый флот будет и обслуживаться, а потом и строиться, это тоже очень хорошо. То, что мы видим, стратегическое будет размещение, это тоже очень хорошо. Ну и наряду еще беспорядка очень-очень много.
Виктор Иванович, я был бы, наверное... не очень умным человеком, если бы спросил у вас про китайский фактор. Прежде всего, скажите нам прямо, какими вы данными обладаете, сколько сегодня китайцев проживает в вашем уважаемом федеральном округе?
Вот когда говорят, что вот там экспансия Китая, одно, второе, а вы вот в Хабаровске, если там давно не были, приезжайте, и вот подскажите, посмотрите на улице, сколько их ходит.
На базаре все, на базаре.
В Москве их больше, да?
Да, в Японии их меньше, в Москве их больше, значит, в Японии, вернее, их больше, в Москве их больше, они создали свои центры, значит, у нас этого пока нет. Вот вообще вся, так сказать, политика трудовая, она достаточно интересна. Вот сегодня я буду говорить средними цифрами, они сезонные. Вы сами знаете, сезонность есть. Вот сегодня, допустим, людей, нуждающихся в работе, то есть безработных, официально зарегистрированных, порядка 80 тысяч.
У ваших федеральных?
Да, у нас, да, федеральном округе.
Это мизер.
Значит, рынок труда предлагает 120 тысяч мест. Значит, иностранных рабочих у нас работает порядка 160-180 тысяч человек. Китайцев среди них 40%.
А сыны?
Остальные, значит, у нас работают белорусы, работают украинцы, смотря какая специфика. Работают северные корейцы, кстати, работают весьма хорошо. Работают также, значит, и наши бывшие СНГ.
Так это сказка про 500 000 китайцев, которые
у вас... Вы приезжайте, посмотрите.
Спасибо.
Если что-то, я свои очки дам. Я за то, чтобы Китай развивался. Почему? Я потому что я прагматик. Потому что вот сегодня мы поставляем, допустим, на рынок России своей продукции 20-25%, а все остальное АТР. Структура вот экономики, которая у нас сегодня есть, она, конечно, во многом завязана на экспорт в Китай. Вот я смотрю на Хабаровск, где я был губернатором, в день 8 пароходов везут в Китай валюту, доллары. Назад везут товары народного потребления. И каждый день. И тысячу раз мы говорим, что нужно создавать контактную зону, нужно создавать переработку. Что мы не в состоянии пошить то, что они шьют? Что мы не в состоянии сделать добрую половину то, чего они делают? Конечно, в состоянии. Нужно это все делать и нужно все развивать. Я думаю, что вот сейчас мы будем с новыми силами и усилиями решать эти вопросы.
Для Министерства Дальнего Востока и для Дальнего Востока будут какие-то особые условия тоже создаваться? Налоговые, я не знаю, мотивационные, северные надбавки будут возвращаться? Что в этом плане?
Вот есть сложный вопрос, который я говорил, вот его слушают на совбезе. Вот я говорил, что вот понимаете, сегодня на Дальнем Востоке все дороже. Вот мы говорим, что мы работаем лучше, вот я показал эффективность. Если средний доход за 2011 год по России 20 000 рублей, значит, месяц на человека, по Дальнему Востоку 23, если с учетом покупательской способности, то 17. Если, значит, средняя пенсия по России там 8 000 рублей, у нас она практически 9 000 рублей. Но если брать по наборам, то в России один ветеран может взять 0,98 набора, мы только 0,85. То есть у нас все дороже. И чтобы развивать какой-то сектор другой, есть вот такое понятие, как структура расходов, у нас отложенный спрос минимальный, у нас больше спрос текущие расходы, там ЖКХ, все остальное, значит, транспортные расходы, хотя правительство стало активно эти вопросы решать, это мы видим, и какие-то преференции, какие-то возможности, какие-то льготы, какие-то там перевозки, переезды.
Виктор Иванович, я, работая корреспондентом «Комсомольской правды» на БАМе, получал больше главного редактора «Комсомольской правды». У меня, у корреспондента на БАМе был 420 рублей. Главный редактор в Москве получал 350 рублей. Вот что было. Ну, естественно, ну, это был БАМ, Якутия, разъездные.
Смотрите, до чего додумались Министерство обороны. Если человек служит у вас в федеральном округе, и он родом с Дальнего Востока, да, то ему из Москвы или из севера разрешается бесплатно прилететь раз в отпуск. А если человек осел у вас в округе, а у него родители, мама и папа под Воронежем живут, он должен ехать за свои деньги. Вы знаете об этой проблеме?
Нет, не обращаюсь. Нет, да? Нет. Давайте мы ее изучим, эту проблему.
Я вам напишу, просто пришлю письмо от человека, который живет у вас, можно сказать, под балконом.
Хорошо.
Вот, да.
Хорошо.
Это тысячи людей касается. Несправедливость какая-то вот сложилась. И Дума пропустила это. Хотя люди просят. Спасибо.
Может быть, это просто техническая ошибка.
А вот сейчас этих коэффициентов вообще нету? И для государственных людей
почему
тоже?
Есть. Для госслужбы есть.
1,8?
Ну, 1,8 таких коэффициентов нет. Значит, 30% это и 30, и плюс 30 могут быть. То есть максимально 6.
Виктор Иванович, сегодня утром пресса вся региональная говорит об уникальной вещи. Вы открываете игровую зону там где-то под Владивостоком, говорят, инвестиции рассчитываете получить.
Есть в Приморском крае выделенные территории, там строится игровая зона, это постановление правительства уже года. Да,
еще одно.
Да, ну это и потому постановление правительства, которое просто реализация была весьма весьма длинная.
Никто не строил, да?
Да, никто... Нет, там строили так потихоньку, находились инвесторы, там еще что-то. Ну, там было непросто все. Что касается ТЭСа, значит, там ряд мероприятий. Первое – это, конечно, аэровокзальный комплекс. Полоса прекрасная, перрон прекрасный, современнейшие в мире технологии. Значит, ну вот этот скворечник пока не закончили. Я думаю, что его закончат, хотя его можно было построить за полгода.
Там круче, чем Шереметьево. Я там был внутри.
Я там был, там насчет круче. Насчет круче я там ничего не видел, значит, но там все это хорошо и современно. Ну, а эскалаторы, да, и лифты есть.
Как в Китае.
Так там рассчитано на 5 миллионов пассажиров в год. Как 5 миллионов пассажиров в год, а дай бог, чтобы там было там 1 200 000, 1.5 миллиона. То есть там будет вопрос еще с окупаемостью. Там есть проблемы, значит, сети все далеко. А так хорошо. Они сделали и для гражданских, и для военных. И военных там ситуацию улучшили там прекрасно, значит. И сейчас взлетно-посадочная полоса у военных поставили на реконструкцию. А вообще-то она совмещенная, они могут летать прекрасно и размещаться. Там эти вопросы решены. Что касается дорог, дороги прекрасные. Значит, нужно еще провести там доработку, окончательный слой, благоустройство. Значит, где-то, значит, сегодня водоотливы построить, завершить. А так дороги прекрасные, конечно. И объездные дороги, и дороги там через город, они сразу сделали другой облик Владивостока, и там вот эти проблемы исчезают. Значит, следующий вопрос. Мостовые переходы, значит, низководный мост, значит, он практически, он уже, монтаж завершен, бетонирование завершено, значит, то есть где-то июля месяца он будет сдан. Значит, мостовой переход через бухту Золотой Рог, то, что там пожар был, я там был на месте, все это пролез, посмотрел. И по образованию-то я все-таки инженер-судостроитель, поэтому кое-что понимаю в этом вопросе.
Быстро исправили, да?
Да, там каких-то серьезных нарушений и разрушений конструкционного характера, к счастью, не произошло. Не произошло. Поэтому они все восстановили, значит, он соединился, сейчас работает, там каких-то проблем я не вижу. Босфор Восточный, конечно, это мост уникальный, говорит, что он самый крупный там в мире, ну, может быть, не совсем. Значит, 1104 метра, высота над уровнем моря 70 метров, значит, а вот пилоны это 320 метров, Эйфелева башня 315 метров. Значит, начинает шпиль, то и на них стоит шпиль громоотвода, а на самом деле это вот эти вот пилоны. Вантовые устройства, достаточно все это серьезно, уникально, инженерно, интересно. Называть его просто мостовым переходом, это неправильно. Это мощный, в общем-то, сегодня, это завод, который управляется компьютерными технологиями. Что такое конструкция? Меняется напряжение, меняется нагрузка, меняется температура. Все вопросы, значит, там устанавливают демпферы, значит,
кто
вопросы,
все.
Это наша разработка. Наша разработка, челябинцы все это сделали. Молодцы. Молодцы. Вот, вот как-то вот внутри появляется гордость. Да,
вот остров Русский, если взять.
Да, вот я иду к ним. Если брать остров Русский.
Это такой, это гигантский город. Вот студентов мы найдем на Дальнем Востоке.
Что касается острова Русский, значит, если брать, допустим, ну, университет государственный в Москве, значит, он где-то имеет площади порядка миллиона. Там поменьше, 1800.
Квадратных метров.
А? Студентов хватит, Виктор Иванович?
Да. Значит, то, что касается студентов, значит, поскольку там произошло объединение на базе университета, значит, то студентов хватит. Вопрос не в этом. Президент поставил задачу создать хорошую школу. И почему этот университет не может сходить там в пятерку? Есть московский, есть питерский, есть казанский, есть еще какие-то. Ну и вот он, чтобы тоже вошел там в пятерку. Ну, вы понимаете, что университет – это не стены, это не квадратный метр, это школа. Поэтому там должен быть хороший профессорско-преподавательский состав. Я выходил с предложением, значит, и мы с Осиповым обсуждали, президентом Российской Академии Наук, что туда нужно дать какие-то вакансии, чтобы у нас там какие-то воспитывались член-корреспонденты, приехала какая-то наука отсюда туда.
Ну, как ГВНЦ создавали, как все время.
Совершенно верно. Чтобы они создали школу, чтобы они поработали, ну, хотя бы 5, 6, 7 лет. А вообще, чтобы школу создать, нужно, чтобы прошло два оборота. Вначале научить надо учителей, потом надо научить, так сказать, первый круг студентов, а потом уже подготовить студентов, которые будут готовить Дальше да. Студентами будет являться преподаватель.
Есть же Академия наук, у вас же работает.
Если бы не было отделения Академии наук, то было бы, в общем-то, нереально. Сегодня отделение Академии наук и многие академики являются сегодня там, которые возглавляют кафедры, да, значит, и ведут научную работу. И базу смотрели научно-исследовательскую, чтобы она была какая-то совместная. Угу. То, что есть в Академии, ну, не надо развивать вузовских баз, а то, что нет в Академии, надо, наоборот, в ВУЗе развивать и смотреть все эти вещи. Там Сергеенко с Валентином Ивановичем, значит, работаем в этом отношении плотно. Понимание есть, желание есть. И я думаю, что вот это как раз один из вот, ну, наверное, маленьких фундаментов, которые вот создание университета. Мы в свое время в Хабаровском крае создавали много хороших медицинских центров. Вот онкологические центры создали, нейрохирургические центры создали. Значит, центры сердечно-сосудистой там хирургии создали, значит, ну вот, перинатально, вот онкология, да, онкология, допустим, она небольшая, 50 тысяч квадратных метров, серьезно, но мы-то как делали? Мы договорились с Давыдовым, с центром Блохина, он тогда возглавлял медицинскую академию, он там посадил своих людей, стал учить.
Школу придавать, да.
Да, мы построили свой хороший, значит, региональный институт подготовки специалистов.
Курилы, вот ваша проблема. Будем отдавать, смешной вопрос, не будем. Укрепляемся мы или там социально, как там армия? Действительно сейчас? Вот этот весь букет курильский, будьте добры. И что вы ждете? Курилы в какой ипостаси? Все-таки подпишем договор, отдадим эти два острова, которые там уже предлагают кое-кто в МИДе? Или все-таки это будет наша русская?
Не два, там больше.
Нет, они хотят из четырех два отдать. Там их четыре.
Ну, Игорь, то, о чем вы говорите, значит... Это вся сложная схема, система, но я не думаю, что кто-то ее будет отдавать, чего-то, тем более сейчас отдавать. Значит, там схема была 4 отдайте, потом 2 плюс 2, потом, значит, там 5 отдайте, 4. Ну, наверное, это сейчас, ну, наверное, это абсолютно не актуально. Мы обсуждали, я был, кстати, в этой комиссии, значит, и ставили им, говорили, вот смотрите, Советский Союз, он не признавал наличие проблемы. Он говорил, что нет проблем, это все наши, ребята, вы свободны. Значит, потом, значит, президент Ельцин сказал, что есть проблемы, он признал наличие, так сказать, проблемы и сказал, что есть спорные территории. Значит, президент Путин дал какие-то преимущества, безвизовый въезд, значит, что-то там вести какие-то, значит, развивать экономику, добыча биоресурсов была разрешена. То есть мы видим, что Россия последовательно какие-то шаги делала навстречу. Япония навстречу не сделала ни одного шага. И когда мы делаем какие-то шаги навстречу, они, наоборот, ужесточают свою позицию. Но я считаю, что это не тот разговор. И, в общем-то, наша формула, вот я ее всегда придерживался, развитие экономических отношений, а потом уже будем какие-то поколения, не мы. Другие потом, может быть, будут рассматривать эти вопросы. Потому что такое Курилы? Сегодня есть там достаточно привлекательная часть добычи биоресурсов. Заходите на переработку. Причем мы не ограничиваем. Хотите СП, пожалуйста. Хотите 100% с вашим капиталом, пожалуйста. Приходите. Пожалуйста, вот наши ресурсы, наши добычи, значит, вы производите продукцию для себя, как вы делаете в Японии, в любом виде, на основании ваших стандартов, и, пожалуйста, поставляйте. Но пока вот эти тенденции не очень. Тогда мы говорим, что должна быть другая позиция. Давайте привлекать сюда Китай, пусть заходит, Корея пусть заходит с инвестициями. Почему бы нет? Государство предусматривает и вкладывает. Сегодня более 10 миллиардов уже вложено туда. Никогда не было, конечно, но сегодня, извините меня, пожалуйста, Кунаши уже сегодня имеет хороший аэропорт, прекрасный. На Итурупе строится аэропорт, и в следующем году он будет сдан. Мы видим два морских порта сданы. Мы видим, строится школа, больницы. Дороги асфальтовые появились, там настроено столько дорог. Мы видим серьезные деньги. вкладывается государство. Там всего проживает народу-то 18 тысяч.
Магаданская область превращена в пустыню. Все население фактически сконцентрировалось только в областном центре. А вся территория это такая...
Там что будем делать?
Что с этой территорией делать-то будем?
Вы понимаете, в чем вопрос? Мы говорим в первую очередь о развитии экономики. Да? Если есть работа, если есть производство, там должны жить люди. Если там нет производства, то зачем мучить людей? Тем более человек в Магадане обходится в 3,5 раза дороже, чем в Хабаровске, на юге Хабаровского края или на юге Приморского края. Мы говорим сегодня о развитии экономики. Сегодня в Магадане проживает ни много ни мало, по итогам переписи, 157 тысяч человек. По итогам переписи 2002 их было 161 тысяча. Говорить о том, что там панически вот за 10 лет все разбежались, мягко говоря, ну не совсем так. В свое время там люди уехали, когда закрывались производства, когда сворачивались какие-то воинские части, значит, оттуда уезжало. Но мы же с вами помним, что Магадан был первый по добыче драгметаллов. Потом он немножко изменил свои, так сказать, позиции. Сегодня он возвращает свои позиции по добыче драгметалла. Это его основное предназначение. Плюс там биоресурсы, плюс, значит, то, что необходимо для жизнедеятельности этого региона. Поэтому численность должна оптимизироваться.
Виктор Иванович, там самое ужасное, конечно, Калымская трасса. Вот я по ней проехал.
Есть проект, книжку посмотрите.
Да, конечно, там надо что-то делать, там потерять. Ну и этот от Хандаги сюда дорога в страшном состоянии.
Проблем-то значительно больше. Берем, допустим, да, вот Чукотку. Атомная станция скоро выходит. Она там мизерная атомная станция. Все 40, да, 46 там мегаватт. Ну, совершенно небольшая там. Ну, что такое 46 мегаватт? В Хабаровске, допустим, ТЭЦ-3 стоит 4 станции в блоке по 180 мегаватт.
Когда ваше министерство, это же уникальное министерство, у нас еще нет такого министерства, которое не в Москве, да? Когда оно начнет функционировать, все-таки будет помещение там и так далее, и так далее?
Почему не в Москве? Оно не в Москве будет располагаться?
Оно в Хабаровске.
В Хабаровске?
Сегодня не учащий в Хабаровске.
Сегодня все-таки
а здание уже есть, где будет министерство? Нам хабаровчанам
интересно. Значит, да нет, вопрос не в этом. Вот смотрите, значит, какие-то функции министерства мы эти уже выполняем достаточно давно. Вот почему они эти вопросы, они логичны. Допустим, вот в полпредстве 64 человека есть какой-то блок, который сегодня занимается природными ресурсами.
То есть тоже готовы?
Есть, да? Занимается энергетиками. Угу. Вот мы с Дмитрием Анатольевичем говорили, это можно сегодня серьезно забирать. Есть блок, который занимается социально-экономическим развитием.
Готовое управление.
Это тоже, значит, готовое управление, которое ляжет в основу вот этого министерства. Есть много федеральных служб, которые нужно подобрать и влить туда, которые будут заниматься этими вопросами. То, что касается здания и сооружения, ну, я думаю, что мы поездим, посмотрим, найдем приличные здания, по крайней мере, то, что сказал Дмитрий Анатольевич, должно быть все солидно.
То есть пару месяцев, да?
Ну, мы не будем с вами говорить там пару месяцев, раньше или позже. Даже если есть готовое здание, ты зайдешь туда ремонтировать или его переоборудовать, все равно это время надо. Мы говорим сегодня, ну так вот, лучший вариант это полгода. Но все равно работать-то мы начнем с завтрашнего дня или с сегодняшнего дня. Поэтому мне сегодня нужно что? Утвердить штатное расписание, нужно утвердить смету затрат. Вот сейчас есть поручение Дмитрия Анатольевича, министром, значит, мы его соберемся, совещание планировали сегодня, если не получится, после заседания правительства, то завтра, очевидно, соберемся, значит, есть поручение, там проработаем все эти вопросы, посадим здесь группу, которая будет протаптывать постановление.
Петр Иванович, японцы по-прежнему много браконьерствуют в наших водах.
Вы знаете, больше всего браконьерствуют наши. Да. Давайте смотреть не на них, давайте смотреть больше на себя. Угу. Вот данные таможни прошлых лет, этих лет, еще Евгений Максимович поднял этот вопрос. Угу. Вот данные таможни, значит, есть таможни 2011 года, но мы еще уточним. А 2010 года они у нас купили продукции на 1 200 000 000 долларов больше, чем мы им продали.
Виктор Иванович, какие у вас контакты с командованием Восточного военного округа?
Самый плотный.
А?
Самый плотный.
А что искрит больше всего, так честно признайтесь?
А не искрит ничего. Есть только одна задача и проблема помогать им. Вы знаете, мы много лет работаем, еще в начале 90-х, когда начинали работать, командующим пришел, вначале был Новожилов Виктор Иванович, потом Чеватов Виктор Степанович. Проблемы же были ведь в армии колоссальные. Вот пограничники стояли, ну, я немножко сдвину сторону, на Казатевиче. У них топлива не хватало стоять на бронвахте на нулевом километре, вы понимаете, о чем я говорю, да? Значит, поэтому мы корабли, там вот эти «Мати» 1208 проект, поставили у стенки, развернули их, и я, а они же все равно у нас вспомогательных механизмов работают, я заставил энергетиков, они привели кабель, дали постоянное электроснабжение, из электроэнергии мы их не брали. Я сказал, я лучше вот эту 0,1 копейки на весь край разброшу, и все люди меня поймут. Нечем им было платить тогда.
Да, я знаю.
Я сказал, вот есть кусок хлеба, вот он есть, пока он есть, мы пополам будем. Не будет, значит не будет.
Только сейчас. Только у нас.